Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Ночную тишину, как нож масла, разрезают слова. Надо на тебе родиться свыше. Никодим в недоумении, и мы хотим понять, о чем хочет сказать Иисус Христос. Но через Христа Иисус сегодня хочет обратиться к тебе и ко мне с такими словами: «Надобно тебе родиться свыше». Тема моей проповеди сегодня – «Надобно тебе родиться свыше». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 3 главу. Евангелие от Иоанна, 3 главу. К большому сожалению, в понимании некоторых людей действие возрождения подобно действию дефибриллятора. Знаете, такой аппарат, который используют в реанимационных автомобилях. Когда у человека останавливается сердце, к нему представляют два контакта, и разрядом тока пытаются опять восстановить биение сердца. Что такое духовное возрождение? Будет ли правильно сравнить действие возрождения с действием этого аппарата? Конечно же, нет. На самом деле этот аппарат, он просто возвращает к жизни человека, если все получается. То есть та жизнь, которая теплится в этом теле, она опять возвращается. Но этот аппарат, он не дает новой жизни. Но, к сожалению, многие думают, что возрождение – это что-то, что можно добавить к своей жизни своими силами, или что-то, что кто-то из людей может прибавить человеку. Возрождение – это не возвращение к жизни, которую уже имел человек. Это появление новой жизни, которой в человеке никогда не было. Человек никогда не сможет изобрести такой аппарат, который не только мог бы восстанавливать временную жизнь, но давать новую вечную жизнь. Такую способность возрождать человека, такую способность давать новую жизнь Бог по праву оставляет себе. У Бога есть небесный дефибриллятор. Множество людей думают, что они возрожденные христиане, тогда как на самом деле они были, что называется, христианизированы. Принять христианские принципы, участвовать в церковных мероприятиях – это не значит пережить настоящее обращение. Ложное обращение в конечном итоге приводит к тому, что люди, через некоторое время оказавшись в церкви, начинают искать другой источник удовлетворения. Видно, что их уже не устраивает собрание, им надоело Слово Божье, они остывают, и жизнь еле теплится в них. Да вообще, была ли там жизнь? И они ищут удовлетворение в чем-то другом. С одной стороны, вроде бы они говорят, что приняли Христа как Бога, который один может дать полное удовлетворение душе. С другой стороны, эти люди продолжают искать радость в чем-то другом, что на самом деле имеет источник в сатанинском, в дьявольском, в греховном. Есть христиане, которые думают, что обращение происходит тогда, когда человек выходит вперед на церковном собрании и кается. И многие говорят: о, действительно, он возродился. Потом этот человек должен принимать крещение, потом он должен запоминать стихи наизусть, он становится членом церкви и ведет себя так, как подобает христианину. Но на самом деле, с уверенностью можно сказать, что последовательное совершение этих действий еще не значит, что человек родился свыше. На этой неделе ко мне пришел один брат с нашей церкви. Мы с ним разговаривали, и он сказал: «Я ухожу в мир. На самом деле, я никогда и не уходил из мира. Я уже давно живу в грехе, и просто сейчас хочу открыто об этом сказать. Я не боюсь Бога, и я давно мечтал вернуться обратно в мир». Почему же есть люди, которые просто христианизированы? Почему они не пережили истинного обращения? Почему есть люди, которые восприняли только форму и не поняли сути? Потому что истинное библейское обращение – это нечто, что творит всемогущий Бог. Человеку это не подвластно. Но, к сожалению, иногда мы, верующие, думаем, что у нас есть вот этот духовный дефибриллятор. Мы думаем, что мы можем какими-то потугами, какими-то силами привести человека к Богу, возродить его и сказать: «Ты рожденный свыше, ты спасен». Но мы, бывает, рискуем, братья и сестры, тем, чтобы добавить к церкви человека, который, по сути, не спасенный. История, записанная в 3 главе Евангелия от Иоанна, поможет нам взглянуть на обращение глазами Бога. Сам Христос будет говорить с нами об истинном возрождении. Итак, эта история в 3 главе, она не оторвана от 2 главы. В принципе, история о Никодиме вытекает из истории, которая произошла совсем недавно. Вы помните, Иисус был на Пасхе, Он пришел в храм, Он очистил храм. Потом Он много чудес совершает в Иерусалиме. И написано в последних стихах, что многие уверовали в Иисуса Христа. Но на самом деле, 24 стих 2 главы, там написано: «Иисус знал всех», и 25-й: «И знал, что в человеке». И потом мы читаем историю о Никодиме. Фактически история о Никодиме – это продолжение истины о всеведении Бога. Иисус Христос знал тех людей, которые были в Иерусалиме, и Он знал, что в этих людях. И далее пример, иллюстрация. 3 глава – это иллюстрация, как глубоко Он понял, что в Никодиме, что ему было нужно. Скорее всего, Никодим был один из тех людей, о которых написано во 2 главе. Их вера не имела ничего общего со спасающей верой. Поэтому во 2 главе Евангелия от Иоанна, в 24 стихе написано: «Сам Иисус не верял себя им». Почему? Потому что знал всех. Никодим был, в данный момент Никодим был пример ложного обращения. До какой-то степени его ум воспринимал Христа, но сердце, на самом деле сердце его было невозрожденным. Итак, сначала мы поговорим с вами о тех признаках, которые не говорят однозначно, что человек возрожден. Они не противоречат тому, эти признаки могут быть свойственны и возрожденному человеку, и невозрожденному человеку. И мы поговорим о 5 признаках, которые не доказывают и не опровергают настоящую веру человека. А затем мы поговорим с вами, мы узнаем 5 истин о сущности возрождения. Итак, 5 признаков, которые не доказывают и не опровергают настоящую веру человека. Первый признак – принадлежность к группе религиозных людей. Принадлежность к группе религиозных людей. Сюда хочется добавить не просто религиозных людей, а которые делают дела праведные. Или как бы снаружи кажется, что они поступают правильно, они делают очень много хороших моральных дел. Посмотрите 1 стих 3 главы. «Между фарисеями был некто именем Никодим». Итак, мы видим, что Никодим относил себя к одной из религиозных групп того времени. В то время было достаточно много религиозных групп. Мы знаем минимум 5 – саддукеи, иродианы, ессеи, зелоты и фарисеи. Вот Никодим, он относил себя к одной из религиозных групп, их можно назвать по праву сектами, к фарисеям. Фарисеи были сверхзаконниками, облекшими религию в свои рамки. Они были настоящим олицетворением людей, имеющих вид благочестия, а силы же благочестия отрекшиеся. Их фанатическая религиозность на самом деле нисколько не приближала их к Богу. Можно сказать, что, как и обычные мытари и блудницы, они были на таком же расстоянии от Царства Небесного. Они ничем не отличались, по сути, в глазах Бога от обычных грешных людей. Эти люди изобрели много разных законов, которые добавили к Писанию. Минимум 600 законов, даже чуть больше, они старались исполнять. И многие эти законы они сами придумали для себя. Они считали, например, что глотать уксус, это такой кислый виноградный напиток, в субботу можно. А вот полоскать уксусом горло нельзя, потому что это работа, и надо исполнять закон. Нельзя работать, поэтому полоскать нельзя. Или, например, они считали, что одному обычаю фарисейскому. Яйцо, снесенное курицей в субботу, можно было съесть в том случае, если ты курицу на следующий день убьешь за нарушение субботы. То есть эти правила, которые они придумали, они как-то ограничили себя, и они создали вокруг себя такую законническую сферу. И они думали, что этим они угождают Богу. Главная проблема всех этих людей была вера в принцип оправдания делами. Они считали, что спасение можно заслужить делами. Когда Никодим пришел к Иисусу, он, наверное, думал, что тот похвалит его и скажет: «Молодец, Никодим, слушай, ты так ревностно стараешься выполнять закон, ты даже читаешь Библию, ты учитель». Но ничего подобного он не услышал. Он услышал такие слова: «Надобно тебе родиться свыше». Рождение свыше – это что-то, что не было во власти Никодима, и потому Никодим вообще не понял, о чем говорит Иисус Христос. Он же привык оправдываться своими делами, он привык работать, зарабатывать себе спасение. И поэтому, когда Иисус стал обращать его внимание на истину, что надобно родиться свыше, для него это было абсолютно непонятно. Итак, принадлежность к фарисейству не делала Никодима Божьим человеком. Время Никодимов не прошло, и сейчас есть своего рода Никодимы. Может быть, даже сейчас есть среди нас эти Никодимы. Нет, они не одеваются так, как Никодим, но их принцип жизни, то, как они поступают, то, как они строят свои отношения с Богом, говорит о том, что это фарисеи. Они могут хвалиться, что они ходят в баптистскую или пятидесятническую, лютеранскую или миньонистскую церковь. Они могут уповать на те немногие церковные обряды, которые они исполняют в той церкви или иной. Более того, есть много того, что эти люди научились исполнять в строгости. Они достаточно хорошо отработали исполнение определенных правил в той или иной церкви. Обычно это может относиться к определенным правилам поведения или к одежде. Они быстро отслеживают тех, кто не таков, как они. Они наблюдают, сканируют в церкви людей, и потом быстро стараются изменить этих людей, чтобы они стали подобны им. Это свойственно фарисейству. Почему? Потому что тот тон, которым они хотят исправить других, подстроить под себя, тон, как они говорят, и те слова, которые они подбирают, говорит о том, что на самом деле человек их не интересует. Они просто хотят сделать человека похожего на себя. И если начинаешь говорить с такими людьми о Боге, о вере, о Слове Божьем, очень скоро вы услышите поверхностное понимание и незрелость суждений. Но самое страшное, что хотя они, возможно, и понимают, что спасение – это незаслуженный дар, если начнешь их спрашивать: каким образом ты думаешь спастись? Жертва Иисуса Христа. Но потом, когда ты наблюдаешь за их жизнью, потом, когда ты наблюдаешь, как они поступают, то видно, что их упование не Иисус Христос. Их упование – их дела. Проверьте свои сердца. Может быть, вы тот самый фарисей. Поэтому покайтесь и по-настоящему уповайте на жертву Иисуса Христа. Только жертвой Иисуса Христа мы можем быть угодны Богу, никакими делами мы не угодим Богу. Второй признак, который может быть как у возрожденного, так и невозрожденного человека. Первый признак, мы говорили, что принадлежность к религиозной группе. Да, рожденный свыше человек, он может принадлежать к религиозной группе. Он может быть в той или иной церкви. Но глубже, оказывается, и есть люди, которые поступают по делам, оправдываются делами. Второй признак, который может быть как у возрожденного, так и не у возрожденного человека – активное участие в служении. Посмотрите тот же первый стих. Про Никодима там написано: «Один из начальников иудейских». То есть был фарисей Никодим, и он был один из начальников фарисейских. Никодим был не просто фарисеем, он был членом Синедриона. В то время это очень серьезно, это солидное положение. Это правящий орган в Израиле. В Синедрион было не просто попасть. Туда попадали или по серьезным связям, или ты очень был умный и знающий закон, или потому что ты родился, и у тебя есть хорошие кровные узы, и по наследству ты мог туда, а там оказаться, в Синедрионе. В Синедрион включал в себя первосвященника как главу, Туда входили книжники, туда входили старейшины, это главы семейств. И всего Синедрион насчитывал 71 человек. Порядок назначения был как наследственный, так и политический. В общем, Никодим был достаточно деятельный человек. В Синедрион могли попасть либо очень влиятельные, либо очень знающие люди. И в 10 стихе, в 3 главе, посмотрите, Иисус называет его учителем Израилевым. Иисус говорит: «Ты учитель Израилев». Это указывает на то, что он был не только членом Синедриона и был деятельным человеком, но Никодим, он был учителем, он учил народ, он знал Писание, он учил закону и Писанию. Это говорит, что этот человек был чрезвычайно деятельный в религиозной сфере. И теперь, если взглянуть на такого уважаемого человека, который заслуживал репутацию, который был всеми уважаем, мы бы сказали: «О, Никодим, слушай, ты там уже на небесах, ты уже одной ногой стоишь там, в раю». Но на самом деле все это ни на миллиметр не приблизило Никодима к Царству Небесному. Ни на миллиметр не приблизило его к Царству Небесному. Если ты думаешь, что ты служишь в воскресной школе, или ты думаешь, что ты лидер группы, или ты думаешь, что ты пастор или диакон, и поэтому Бог тебя должен спасти, ты обманываешься. Никакая религиозная деятельность не даст тебе возможность войти в небеса. Есть в наше время те, которые уже, что называется, со стажем люди, они могут быть давно в церкви, они могут с головой погрузиться в религиозную деятельность, и они могут быть всеми уважаемыми, все люди могут уважать их и относиться к ним как к важным людям. Но все это, возможно, только туман, оболочка, которая скоро будет снята перед очами Христа. Все тайное рано или поздно станет явным. И если только это внешняя оболочка, и нету сути внутри, нету возрождения, рано или поздно Бог разорвет эту оболочку лжи, оболочку кажущегося христианства. Быть деятельным и участвовать во многих духовных встречах и делах, связанных с церковью, еще не значит быть рожденным свыше. Третий признак, который как не может опровергать, так и не доказывает присутствие живой веры – заинтересованность Иисусом. Да-да, заинтересованность Иисусом – это тоже может быть у невозрожденного человека. Посмотрите второй стих. Он, Никодим, пришел к Иисусу ночью. К Иисусу ночью, Никодим. Зачем? Никодим, ты испортишь свою репутацию. На самом деле это неспроста. Не просто Никодим пришел ночью, не просто Иоанн подчеркивает эту ситуацию и говорит, что он ночью пришел к Иисусу. Скорее всего, причина была в том, что он боялся, что о нем скажут другие фарисеи. И, может быть, он рисковал, что его выгонят из Синедриона. И более того, фарисеи, они любили отлучать от синагоги людей за то, что они общались с Иисусом. Об этом написано в 9 главе этой же книги, в 22 стихе. Тем не менее, он пришел, в отличие от своих коллег, с искренним желанием понять. Но искренний интерес и даже готовность рисковать положением и престижем не означало, что Никодим был возрожденным. То, что он проявлял интерес к Иисусу Христу, это еще не значило, что он был спасен. Возможно, вы недавно ходите в церковь, и вы как-то стали интересоваться личностью Христа. И вам уже приходится платить за этот интерес ко Христу. Может быть, ваши родственники говорят вам плохие вещи, говорят: ты стал ходить в баптистскую церковь? Тебе интересен Иисус? Возможно, на работе уже многие люди узнали, что вы стали вести себя как-то необычно, вы стали ходить в церковь, и многие крутят пальцем у виска, когда видят вас входящим в офис. Разные реакции, вы уже платите за свой интерес ко Христу. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, но это ничего не значит, что вы рождены свыше. Как и Никодиму, вам, возможно, надобно родиться свыше. Четвертый признак, под который может замаскироваться невозрожденный человек – признание авторитета Иисуса как учителя от Бога. Признание авторитета Иисуса Христа как учителя от Бога еще не значит, что вы родились свыше. Посмотрите второй стих. Никодим говорит: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Какие слова! Никодим, молодец, ты увидел, что Христос – учитель, и что Он пришел от Бога. Интересно, что имя Рави у иудеев было почетным. Никодим обратился с этим именем к нашему Господу, чтобы выразить свое уважение к Нему. Более того, 400 лет в Израиле не было пророков, и в этих словах видно, что Никодим как бы признает его за пророка или за учителя. Он говорит: наконец-то, 400 лет молчания, и вот у нас есть учитель, посланный от Бога. Мы признаем тебя как учителя. Итак, Никодим выражает свою готовность признать в Христе пророка, который пришел учить Божий народ, но это не сделало его настоящим верующим. Так и вы, дорогие друзья, можете увидеть людей, которые уважительно отзываются об Иисусе Христе. Они могут даже цитировать какие-то части учения Христа, чем показывают свою эрудированность, но на этом вся их жизнь духовная заканчивается. Они много могут о Христе рассказывать, они могут цитировать Писание, они много могут восхищаться Библией, но когда касается жизни, тут мы видим, что они непоследовательны. Их жизнь не изменяется, и учение Рави, уважаемого учителя, просто меркнет для них. Они перестают восхищаться Словом Божьим, они не применяют его в жизни, их жизнь и теперь идет строго вразрез с учением Рави, пришедшего от Бога. И последний, пятый признак, который может быть как у спасенных, так и не у спасенных. Правильный взгляд на чудеса. Я бы добавил, не просто правильный взгляд на чудеса, а личное видение чудес, которые сотворил Бог. Посмотрите, во втором стихе Никодим говорит: «Ибо таких чудес, как, которые ты творишь, или какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». В том, что Иисус был необыкновенной личностью, Никодима убедили чудеса. На самом деле чудеса имели определенную цель в Божьем замысле. Когда люди видели чудеса, они привлекались к Иисусу Христу. Когда люди видели чудеса, эти чудеса свидетельствовали им, что Иисус пришел с особой миссией от Бога. Когда люди видели чудеса, это показывало им, что они должны были слушать эту личность. Это не просто так. И Никодим увидел эти чудеса, он был личным свидетелем чудес. Он восхищался этими чудесами. Скорее всего, слова Никодима, что никто не может творить того, что делал Иисус, это правда. На самом деле Иисус творил такие чудеса, которые никто не может повторить. И потом мы знаем, что антихрист или дьявол, или лжепророки, они будут творить, совершать многие чудеса, которыми прельстят некоторых людей. Но на самом деле здесь есть ясная грань. Никто не сможет подделать чудеса Иисуса Христа. Те чудеса, которые совершил Иисус Христос, никто не сможет по-настоящему повторить. И поэтому Никодим говорит: да, таких чудес никто не может делать. Но это не произвело должное впечатление на Никодима. Он восхищался чудесами, но никаких изменений. Так было в израильском народе. Вы помните этот миллионный город, который двигался по пустыне 40 лет? И эти люди, они были свидетели массы чудес. Они видели 10 казней в Египте. Они видели столб огненный и облачный. Они видели, как море расступилось, и они прошли через это море. Но в то же самое время они не были рождены свыше. Они так и погибли там, не спасенными. Чудеса не произвели изменения в этих личностях. Возможно, что вы, чуть заслышав о чуде, к примеру, из средств массовой информации, спешите узнать о нем поподробнее. Вы как-то с замиранием готовы слушать истории, которые наполнены сверхъестественными событиями. Что вы говорите: огонь рождественский сам загорается. Что вы говорите: икона мироточит. Вот это да! Вы говорите: святые источники, 10 раз окунешься, и все, как младенец. Действительно, Бог действует. Друзья, на самом деле Никодим видел намного больше чудес тех, которые сейчас совершаются. Я не могу сейчас распознать, какая природа этих чудес, которые сейчас происходят. Я не призван судить и разбираться. Но на самом деле Никодим видел намного больше чудес. Но когда он пришел ко Христу ночью, он так и оставался мертвым, невозрожденным человеком. Чудеса – это не тот путь, чтобы стать настоящим и подлинным. Не гоняйтесь за сенсациями, не думайте, что если только вы пропустите что-то сверхъестественное в мире, значит, вы лишитесь чего-то значительного. Бог предусмотрел для нас уже нечто сверхъестественное. Бог предусмотрел для нас Слово Божье. Это мощнее всяких чудес. Если бы чудеса так были важны, то Библия намного была бы больше. Но в Евангелии от Иоанна написано, что всех книг не вместить, если описать все чудеса Иисуса Христа. И Бог говорит, этого не нужно. Я не буду это все сохранять для вас, люди, потому что не из-за этого вы должны обратиться ко мне. Не на чудесах вы должны строить свое основание в вере. Итак, все, о чем мы говорили, не гарантировало правильное положение Никодима перед Богом. Это ясно видно из слов Христа. Посмотрите 3 стих. Иисус теперь, выслушав Никодима, в 3 стихе он говорит ему о реальной нужде. Он обращает внимание Никодима на то, что ему нужно. Прочитаем 3 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иисус как бы говорит Никодиму, «Все, что ты имеешь, Никодим, ни на миллиметр не приближает тебя к Царству Небесному». Царством Божьему, это спасение, это не что-то, что принадлежит, это не что-то, что делает принадлежность к религиозной группе. Это быть рожденным свыше, это не значит активно участвовать в служении. Это не значит проявлять явный интерес ко мне. Никодим, если ты интересуешься мной, это еще не значит, что ты рожден свыше. Спасение – это больше, чем уважение ко Христу и признание Его учения, да и быть свидетелем чудес – еще не означает родиться для Царства Божьего. И далее Иисус Христос по Своей великой милости, Сам Бог Вселенной, хочет нам открыть тайну, которая до конца так и не открыта. Мы до конца с вами не поймем, как это происходит, рождение свыше, но Иисус по милости Своей, Он хочет приоткрыть эту завесу и объяснить нам природу возрождения. Итак, 5 истин о возрождении. Первая истина – возрождение – это значит новое рождение. Посмотрите, 3 стих, Иисус говорит, «Кто не родится свыше?» Вот это слово «свыше», «лучшее». Многие комментаторы согласны, что это слово лучше перевести на русский язык «родиться снова» или «заново». Не просто «родиться свыше», а «родиться заново». Он говорит Никодиму, «Кто по-новому не родится, не увидит Царство Небесное». Человек за время своей жизни может родиться один раз, а может родиться два. Первый раз рождается каждый человек, иначе он не был бы человеком, если не родиться. Второе рождение переживает не каждый. Это происходит тогда, когда Господь касается своим перстом этой личности. Апостол Павел называет такое явление новым человеком или внутренним человеком. Послание Колоссянам 3:10. «И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Что интересно, мы не становимся двумя личностями. Послушайте, родиться снова или заново, это не значит, что в нас появляется новая личность, и между двумя личностями начинается борьба. Бог удивительно делает. Он возрождает нас, но при этом мы остаемся той же личностью, которой мы и были. Но наш характер становится преобразованным. Этот характер постоянно, день за днем, более уподобляется характеру Христа. В нас появляется новая жизнь, которая постоянно противостоит плотским вещам. Внутри нас появляется божественная жизнь, которая включается в непрерывную борьбу с плотью. И эта борьба сопровождает возрожденного до конца его жизни. кардинальные изменения внутри, новая личность. Мы вроде бы и те, но мы уже не те. Услышав от Христа о новом рождении, Никодим задает вопрос. Посмотрите 4 стих. «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Скорее всего, Никодим здесь использует образное выражение. Нет, конечно же, он не в такой степени не понимал слов Иисуса Христа. Просто он говорит: «Иисус, для меня понять это невозможно. Для меня понять возрождение – это то же самое, что поверить, если человек войдет опять в родовое место к своей матери и выйдет заново. Это невозможно». Но Никодим не очень внимателен. Он не обратил внимания на пассивный залог слова «родиться» в 3 стихе и в 5 стихе. Иисус опять повторяет эту идею пассивности. Посмотрите, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится». Вот этот глагол «не родиться», там пассивный залог. Это значит, что кто-то должен родить вас. И что вот это мы сами не участвуем в своем рождении абсолютно. Здесь пассивный залог. И этот залог, он стирает всякую инициативу человека в возрождении. И вот это вторая истина о рождении свыше. Рождение свыше – это не просто новое рождение, кардинальные новые изменения внутри человека. Рождение свыше – это что-то, что не зависит от человека. Точно так же, как человек не может повлиять на свое первое рождение, так он не может повлиять и на второе. Никто из нас до нашего рождения на белый свет не мог повлиять на то, чтобы наши родители родили нас, так? Мы же не советовали нашим родителям встретиться друг с другом. Мы не говорили маме: «Мама, обрати внимание, пожалуйста, вот на этого мужчину». Или мужчине мы не говорили: «Обрати внимание, пожалуйста, на эту женщину. Ну давайте, влюбитесь, и вы родите меня». Никакого участия. Мы не принимали никакого участия в нашем рождении по плоти. Точно так же и в духовном рождении от нас ничего абсолютно, абсолютно не зависит от нас. Рождение свыше – это что-то, что производит Бог. Посмотрите, 13 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». А теперь во 2 главе 6 стих посмотрите. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Иисус продолжает дальше объяснять немощному Никодиму. Он хочет помочь ему хотя бы немного понять сущность рождения свыше в той мере, в какой может человеческий мозг воспринять эту тайну, эту истину. Он говорит: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Фактически, он говорит, никто биологически не приходит в Царствие Божье. Никто биологическим образом не может открыть себе дверь в небеса. Первое рождение от плоти. Плоть порождает плоть. Она не может произвести дух. В этом же Евангелии Иисус в 6 главе говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Когда Мартин Лютер вел полемику о том, полностью ли зависит возрождение падшего человека от Святого Духа, он процитировал этот текст и добавил: «Плоть не дает никакой пользы, и это никакой абсолютно отрицает даже нечто маленькое». Плоть не просто слаба по отношению к силе возрождения, она чрезвычайно бессильна. У нее нет никакой возможности каким-либо образом воздействовать на возрождение. Плоть не в состоянии помочь или увеличить работу духа. Ни одного грамма духа не воспроизводит плоть. Поэтому не думайте, братья и сестры, что вы как-то могли повлиять на свое рождение свыше. Это действие Бога. И от этого ваше сердце должно замирать в трепете. Это что-то, что произвел Бог. Бог обозрел вселенную, увидел вас и решил вас родить свыше. По какой-то причине Бог решил: «Я хочу возродить тебя». И это его абсолютная инициатива и действие. И мы переходим к третьей истине о возрождении. Возрождение – это то, что производит Дух Святой. Посмотрите 5 стих. Возрождение – это что-то, что производит Дух Святой. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». В 5 стихе мы ясно видим, что инициатива по возрождению принадлежит не человеку, а Духу Святому. Первый шаг к возрождению, когда человек пробуждается к духовной жизни, совершает Бог, и только Он. Инициатива принадлежит Ему. Я буду это постоянно повторять, чтобы вы раз и навсегда уяснили. Мы не сотрудничаем в нашем возрождении с Богом. Мы не помогаем Богу родить нас. Это точно. Это абсурдно. Это то же самое, как если бы ребенок помогал врачам принять его, когда он выходил из матери. Ребенок не возрождает себя. То же самое и мы. Мы не помогаем Богу родить себя. Я бы так сказал, рождение свыше – это монополия, которая принадлежит только Богу. Вся эта полемика. Интересно, что между Римом и Лютером именно в этой точке была самая напряженная полемика, самый напряженный спор. Они спорили, они обсуждали Писание и говорили о том, возрождение – это монергизм или синергизм. Сейчас объясню. Монергизм – это когда только одна личность совершает возрождение. Синергизм – это значит работать с кем-то вдвоем. И Лютер, он ясно объяснял на основании Писания, что рождение свыше – это когда только Бог возрождает. Мы с таким же успехом можем содействовать Святому Духу в пробуждении наших душ к духовной жизни, как, например, Лазарь, пожелай он помочь Иисусу воскресить себя из мертвых. Представьте ту ситуацию. Иисус Христос идет к своему другу, он узнал, что он умер, сначала заболел, потом Иисус остался на том месте, где был, и ждет, когда Лазарь умрет. Вот приходит, его встречает Марфа, потом Мария, они заплаканные, плачут и говорят, если бы ты, Иисус, был здесь, не умер бы наш брат. Где ваш брат? Ну, мы уже его похоронили, уже 4 дня, уже смердит, плохо пахнет, закрыли пещеру. Иисус идет к пещере, и перед тем, как сказать известные слова «Лазарь, выйди вон», из гроба вдруг раздается крик. «Иисус Христос, мне так плохо! Мне так плохо быть здесь! Я так воняю, я хочу возродиться, я хочу встать из смерти, помоги мне, Иисус Христос!» Ничего подобного, тишина. Иисус Христос говорит, «Лазарь, выйди вон!» Возрождение происходит в тот момент, когда мы абсолютно мертвы для Бога. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит такие слова, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Смотрите, Павел говорит, когда мы были мертвыми, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Это значит, было состояние абсолютной мертвости, и Бог оживотворил нас со Христом. Апостол Павел просто уничтожает, сжигает всякие попытки отдать инициативу в акте возрождения человеку. Хорошо, четвертая истина о возрождении. Возрождение – это не только то, что производит Дух Святой. Возрождение – это то, что производится посредством Слова Божьего. Посмотрите, в 5 стихе Иисус, объясняя возрождение, говорит еще одно слово. Он говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа». Вот вопрос, что такое вода? Вы думали об этом, братья и сестры? Вы, наверное, читали это место Писания. О чем здесь хочет сказать Иисус Христос? От какой воды? Может, Он говорит о буквальной воде, H2O? Может, надо принять крещение, просто войти в воду, и выходишь уже возрожденный? О чем здесь говорит Иисус Христос? Правильно, от Слова Божьего. Иисус говорит о Слове Божьем. Если бы действительно от крещения зависело наше рождение свыше, то Иисус бы крестил. Но в 4 главе, 2 стихе мы узнаем, что Иисус не крестил никого. Никодим должен был понять это указание на воду очищения. Оказывается, в Ветхом Завете окроплялась жертва и жертвенник водой. Это был символ очищения почти перед каждым жертвоприношением. Вода говорила об очищении. Вы видите эту нить, которую продолжает Иоанн. Он начал с очищения там, в Кане Галилейской, когда вода превратилась в вино, и мы там видим, что нужно очиститься изнутри. Духом Святым. Потом мы приходим в храм с Иисусом Христом, и Иисус Христос очищает храм. И теперь мы тут ночью рядом с Никодимом, и опять тема очищения продолжается. Очиститься водою Слова. И в книге Иезекииля об этом ясно сказано, в 36 главе, 25 стихе, Бог говорит: «Я окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь». И тут же дальше он говорит: «И вложу в вас Дух Мой». Посмотрите, как идеи переплетаются. «Окроплю вас чистую водою и вложу Дух Мой». Дух Святой и вода в Ветхом Завете – это что-то вместе. И потом Бог говорит: «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Это и есть ветхозаветное обетование, возрождение от Духа и воды. Иисус говорит: «Никодим, тебе нужна парилка, тебе нужна духовная баня, тебе нужно пойти в духовную баню, тебе нужно омыться от Слова. Но если ты не будешь рожден свыше, если Слово Божие по-настоящему не омоет тебя, не увидишь Царства Божьего». Это изумляет Никодима. Посмотрите, в 7 стихе Иисус видит и удивление Никодима. Он говорит: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». И последняя истина возрождения, еще немного, сосредоточьтесь, и скоро мы закончим. Итак, пятая истина о сути возрождения. Возрождение сопровождается определенными проявлениями. Возрождение проявляется определенным плодом в жизни. Посмотрите 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Интересно, что в греческом языке слово «дух» и «ветер» – одно и то же слово. И здесь его, скорее всего, Иисус Христос, Он приводит в пример, Он хочет привести иллюстрацию, чтобы объяснить действие Духа Святого. Может быть, в тот момент, когда Никодим был рядом с Иисусом Христом, был легкий ветерок, который дул, и деревья, они двигались в разные стороны. И 8 стих, скорее всего, здесь вот так написано: «Не дух дышит, где хочет, а ветер дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». И далее он говорит: «Так бывает со всяким рожденным от Бога». Дух Святой подобен ветру. Не пропустите это, братья и сестры, это очень важно. Мы сейчас уходим вглубь тайны рождения свыше. Вот это самая, одна из самых тонких нитей в этой сфере рождения свыше. «Дух Святой подобен ветру», пишет доктор Спраул. «Мы не можем поместить ветер в сосуд. Он неуловим и таинственен, но все же он реален. Результат его действия виден повсюду. Это деревья, которые склоняют и раскачивают легкий ветерок, трепещущие на ветру флаги и опустошения, произведенные жестоким торнадо. Мы видим, как грозно вздымаются морские волны, гонимые штормовым ветром, а как приятно в жаркий летний день ласкающее, бархатное прикосновение освежающего ветерка. И все это ветер. Так и Дух Святой, неосязаемый и невидимый, но его воздействие несравнимо по силе с действием самого мощного ветра. Святой Дух вносит порядок в хаос, уродливое делает красивым. Он может превратить погрязшего в грехах человека в образ совершенной добродетели. Он преображает людей, творец жизни, он также ее преобразователь». Вот как описал доктор Спраул действие Духа Святого, сравнив его с ветром. На примере ветра Иисус дает нам ясно понять, что какой бы чудесной и непостижимой была бы работа Духа Святого, мы ее можем увидеть и узнать. Это очень важно, братья и сестры. Действие Духа Святого мы можем увидеть и узнать в определенных проявлениях. В каждом рожденном от Духа всегда будут видны плоды Духа. Галатам 5 глава 22 стих. Плод же Духа – радость, мир, долготерпение, воздержание. Вот как ветер Духа Святого действует. И мы видим, как Дух Святой действует в человеке, если есть плод Духа. Нам известны признаки нового рождения. О них написано в первом послании Иоанна. Рожденный от Бога будет верить, что Иисус есть Христос. Рожденный от Бога будет жить так, чтобы бежать от греха. Рожденный от Бога не будет совершать постоянно грехов. Рожденный от Бога делает правду, любит брата. Рожденный от Бога побеждает мир и хранит себя от лукавого. Вот оно, проявление ветра Духа Святого в нашей жизни. Такой человек рожден от Духа Святого. Проверьте себя, дорогие друзья, пережили ли вы такую перемену, о которой здесь написано? Видно ли в вашей жизни действие Духа Святого? Если нет, то прошу вас, взгляните на крест Иисуса Христа. Мы об этом будем говорить в следующей проповеди. Иисус Христос, Он продолжает беседу с Никодимом, и все, что Он делает, Он обращает его взгляд на крест, на который ему предстоит взойти. Иисус дальше продолжает говорить Никодиму о жертве, о том, что Он пойдет на крест и умрет за грехи всего мира. И если Иисус об этом говорит, это значит, что таким образом Бог и возрождает. Истина о том, что Иисус умер за твои грехи на кресте, может возродить тебя к жизни вечной, а может стать истиной, которая будет тебя судить в последний день. И ты ответственен за то, что ты будешь делать с этой истиной. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю за то, что Ты даешь нам исследовать эти непростые темы в Писании. Рождение свыше – это по праву тайна. Но Ты открываешь ее в той мере, в которой мы можем ее понять. Через Никодима Ты обращаешься к нам, Господь, и ясно объясняешь суть рождения свыше. Я прошу, чтобы то, что мы слышали, оно произвело добрый плод в наших сердцах. Я прошу, чтобы Ты коснулся тех людей, которые сейчас еще не примирились с Тобой. Я прошу, чтобы тайфун Твоего Духа Святого действовал сильно и мощно на сердца этих людей, которые бегут от Тебя, чтобы они родились свыше, чтобы они покаялись в своих грехах и уверовали в Тебя, как своего личного Спасителя. Я прошу, Дух Святой, действуй в людях, которые сейчас здесь. Я прошу, действуй также в спасенных, чтобы мы ясно и яснее понимали и не присваивали себе славу, и не говорили всем, что мы вот такие хорошие обратились к Тебе. На самом деле, Ты нас обратил к Себе, Ты родил нас. И это ценно для нас, это восхитительно. Мы хотим Тебя славить и славить за эту истину, что Ты родил нас свыше. Слава и поклонение Тебе, Бог Отец, Иисус Христос, Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!